Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мы будем начинать наше поклонение. Вот, и сегодня хороший день. Не жаркий, не холодный. Вот, даже слегка пасмурно с утра, чтобы можно было удобно и комфортно добраться к церкви. И действительно, Божья милость, она является к нам каждый день, особенно сегодня. И мы сможем здесь собраться, мы можем вот, общаться, мы можем сейчас вместе видеть друг друга. Вот, мы сейчас будем вместе петь. Это вот такое незабываемое чувство, когда все вместе поют. Да? Вот, и многие люди прилагают много усилий и стараются искать какие-то моменты, когда у них, чтобы у них была возможность попеть в каком-то там большом хоре. Да? Вот, вот эти ребята, которые из Германии к нам приезжали, помните, это такой сводный проект симфонического оркестра и там, джазового хора, да, помните, вот недавно было относительно. Вот они многие из разных городов и стран собираются на репетиции, там как-то готовятся для того, чтобы поучаствовать в этом большом проекте. А у нас есть такая возможность участвовать каждое воскресенье. Мы нашим общим хором, нашей церковью можем славить нашего Бога. Это действительно очень хорошая возможность, потому что не все имеют такой возможности. И даже очень продвинутые люди, у которых есть очень большие возможности, вот, которые живут в цивилизованных, развитых странах, они не имеют. Допустим, сейчас наши друзья, это с церкви Савана, да, и вспомните, медики, которые к нам приезжали, да, и все другие, вот у них сегодня служение отменено. Вот, вот, вот на, в интернете появилась такая вот фотография, да, можем ее показать и со светом, что можно сделать, да. Вот, вот тут написано, все воскресные служения отменены. Знаете, ну как рейсы отменяют самолеты. У них отменены, потому что у них, они подпадают их... Там, где они живут, где находится их церковь, подпадают под обязательную эвакуацию. Вот. И я такой думаю, о, вот это новость. Оказывается, нет, у них в прошлом году тоже такое было. И у них вроде одно или два служения было просто в трансляции. То есть вот проповедь там идет, пастор говорит там какие-то вещи, там поклонение какое-то есть. Ну, а люди уже, кто куда сбежал, тот там уже и смотрит служение. И он записал видео, такое обращение ко всем посетителям этой церкви, утешил их, там, рассказал историю о том, как ученики проходили через шторм с Христом, и вначале Христос спал, вот, они пугались, поэтому говорит, то, что вы испытываете страх, ничего страшного, ученики тоже боялись, вот, и, ну, все люди проходят через это, и очень главное, чтобы мы этот шторм прошли вместе с Иисусом Христом, он может это все дело избавить, все провести, но факт остается фактом, сегодня, ну, от общего поклонения вот в этой церкви не будет. И это не только в этой церкви. Это просто мы их знаем, они наши друзья, поэтому как бы нам стало известно. Да? А вообще вот есть такие моменты, когда вот так вот случается. Их волонтеры и братья и сестры с их церкви принимают сейчас активное участие и помогают людям эвакуироваться, у тех, у которых нет возможности самим. Там, ну, в основном это инвалиды или кто-то. Они их грузят в автобусы, да, помогают погрузить в автобусы и вывозят этих людей. Ну, буквально там вчера, позавчера этим занимались. Вот, а сегодня вот они будут смотреть поклонение и участвовать вот таким вот образом. А у нас есть такая возможность, мы можем вместе собраться. Это действительно большое Божье благословение, что у нас все хорошо, и у нас все мирно, спокойно. И я знаю, почему Бог, ну, вот, нашу страну вот так оберегает от этих всех вещей. Просто по очень обычной практической причине. Ну, потому что если у них даже все там разрушится, там через месяц все будет стоять, да? А у нас, если разрушится... Ну, наверное, через 10 лет не восстановится, да, поэтому, как бы, наверное, Бог нас и милует, потому что знает, ну, этих, для этих ребят это будет сверхсилы, да, как бы, испытания, поэтому Он нам не посылает это, и поэтому, слава Богу, вот, что мы можем сегодня быть вместе и поклоняться Ему, вот, сейчас будем молиться. Просто я, почему рассказал вам эту историю, этот пример, он происходит сейчас, это реально, вот, а мы можем радоваться, что Божья милость над нами, и мы должны ценить эти моменты. Вот. И кто-то, может быть, просыпается утром, сегодня говорит, о, да ладно, не пойду, сегодня в трансляции построю служение. Вот. Но это не то. Вот. Вот. Те братья и сестры, они понимают, что они ждут, когда все это закончится, когда они снова могут вернуться и вместе собраться для совместного поклонения Богу, для совместного общения. Потому что это хорошо, это правильно послушать проповедь, как-то вот пропитывать себя Словом Божьим, вот, размышлять над этим. Но вот это вот совместного общения, вот этого, можно сказать, совместного поклонения, люди, когда лишены, вот, вот чего-то действительно им не хватает. И, наверное, это самое главное, вот, что Бог ожидает от церкви, чтобы мы были вместе, чтобы мы вместе являли любовь друг к другу. Конечно, и слушали Слово Божие, это однозначно, это все правильно, но вот совместное собрание – это очень ценно. Давайте ценить это, давайте держите, давайте всегда будем благодарны Богу за это. Да? Сейчас давайте помолимся и будем петь нашему Богу. Боже, благодарю Тебя за этот чудесный день, который Ты сотворил в жизни каждого из нас, Господь. Ты дал нам здоровье, Ты дал нам силы, Господь, Ты дал нам возможности, мы сегодня здесь. Благодарим Тебя за то, что Твои благословения, Твоя защита, она каждый день с нами и сегодня тоже, Господь. И Ты не лишил нас этой прекрасной возможности быть вместе, поклоняться Тебе, петь Тебе, славить Тебя, быть в общении друг с другом, Господь. Это действительно милость Твоя каждому из нас. Вот помоги нам ценить это, помоги нам дорожить этим. И даже если что-то случится в нашей жизни, Господь, подобное, помоги нам быть открытыми и найти свое место, где мы можем помочь обществу, которое, может быть, будет в отчаянии, в страхе, Господь. И это хорошая возможность для нас будет им послужить и рассказать о том, что Ты рядом с нами, о том, что через все бури Ты проходишь рядом с нами, и конец всегда будет хорошим, если мы доверяем свою жизнь Тебе. Господь, помоги нам самим верить в это, Господь, помоги нам тоже не паниковать, во всем доверяться Тебе, восхищаться Тобой и быть спокойным, и учиться даже в буре быть спокойными, вот, потому что милость Твоя, она выше небес, Господь, и Ты всегда близко очень к нам, Ты всегда рядом с нами. Помоги нам всегда это помнить, уповать на это, вдохновлять других и друг друга этим, и прославлять Тебе, потому что Ты великий. И действительно, Господь, если Ты что-то захочешь на земле, так оно и происходит. Ты захочешь в одной части пошевелить океаны, Господь, и они шевелятся. Ты захочешь их успокоить, и они успокаиваются. Это Твоя сила, и мы поклоняемся Тебе вот такому сильному, могучему, Господь. Помоги нам всегда помнить о Твоей силе, о том, кто Ты, что Ты не просто там наш начальник, или там у тебя чуть больше полномочий, чем у нас, Господь. Ты вообще над всем этим, и Ты нас создал, Господь, и Ты управляешь всем, что находится во Вселенной. Помоги нам это помнить и поклоняться Тебе вот с таким вот, можно сказать, зажженным сердцем, осознавая, кому мы поклоняемся. Прими нашу хвалу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте, сейчас у нас, сестры, у нас будет финансовое служение. Всем нашим гостям, я напоминаю, что это добровольное, вот, может, такое участие в этом служении. Сейчас братья придут, соберут эти пожертвования для того, чтобы все было в этом Доме Божьем. И мы будем дальше продолжать петь, поклоняться, давать от чистого сердца, проверять наши мотивы и с радостью жертвовать для славы Божьей.
Боже, мы благодарим Тебя за сегодняшний день и просим Тебя, чтобы Ты позаботился о нас, о наших нуждах, Боже. Ты все их знаешь, Господь, и те, которые лежат в корзинке, и те, которые мы говорим друг другу, и даже те, которые мы никому не говорим, Господь. Ты благослови нас и избавь нас от всех наших нужд. И также просим Тебя, чтобы Ты благословил эти финансы, которые мы собрали, чтобы они пошли на туда, куда Ты хочешь, Господь. Научай нас жертвовать. И спасибо Тебе. Аминь.
Боже, ми дякуємо Тобі щиро за нашу країну і просимо Тебе, щоб Ти благословив нашу владу і щоб наша влада, вона боялась робити зло, а навпаки, любила робити добро. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наш народ і було богошукання в нашому народі. Щоб наш народ міг каятись перед Тобою і просити пробачення, і змінювати своє життя. Господи, ми просимо Тебе. Просимо Тебе за наших військових, які там, на Донбасі, Господи, благослови їх, збережи їхнє життя. Просимо Тебе за ті сім'ї, які втратили своїх близьких і рідних. Боже, потіш їх і поблагослови. Боже, ми просимо Тебе, щоб в нашій країні, в нашому місті, в нашому районі і в нашій церкві було пробудження. Господи, щоб всі ми, всі, весь наш народ навертався до Тебе. Ми просимо Тебе, Господи, почуй нас, помилуй нас. В ім'я Христа молимось, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Я приглашаю всіх учащихся воскресной школы, преподавателей, выходите сюда, мы будем молиться за вас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас есть возможность приводить сюда наших детей, чтобы они познавали Твою волю, читали Слово, были в общении вместе. Это будущее нашей церкви, нашей страны. И просим, чтобы Твоя сила, Твоя любовь вселялась в их сердца, чтобы все, что они познают сейчас, чтобы они применяли это в жизни и были такими твердыми в дальнейшем последователями Твоими, Боже. Пусть они изменяют страну к лучшему, Боже, и свои семьи изменяют, чтобы Твое имя прославлялось. Благослови также преподавателей, дай им терпение и любви к этим детям, чтобы им было интересно, чтобы они желали приходить в эту воскресную школу, и чтобы они дружили все вместе, просим Тебя, Господь, и чтобы Твоя слава, она распространялась благодаря детям нашим здесь, на этой земле, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, и я хочу вам немножко рассказать о том, чем я занимаюсь последние 2 года. Ну вот этот стих Библии, который говорит, что «идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», я все время не знала, как мне исполнять это повеление Господа. И вот 2 года назад я побывала на фестивале индуктивном, и там мне предложили, ну, я увидела, что есть такая возможность это делать через английский язык. И вот 2 года я уже этим занимаюсь. И хочу вам рассказать немножко об этом. Да, вот вы сейчас увидели. Это служение называется English for New Life, в переводе английский для новой жизни, или сокращенно мы говорим IFNL. Это факультет индуктивного изучения, института изучения Библии. Когда-то у Василия Филата, лидера института из Молдовы, появилась идея создать учебник по изучению английского языка на основе Евангелия от Иоанна. И цель, ну, вообще вот этого служения – это достигать людей Евангелием посредством английского языка. Подождите. Значит, сейчас это служение ведется в 7 странах мира, и на Украине оно развивается с 2013 года в 10 городах. Что себя включает это служение? Вот сейчас, не переключайте пока, вот сейчас вы видели 2 слайда, которые показывают, как идет подготовка преподавателей. То есть это люди, которые уже знают английский язык, но которых учат, как преподавать по этому учебнику. Ну вот и предыдущий слайд этот показывал, что вот люди приезжают на сессии, и они проходят в течение 10 дней, и там они готовятся как преподаватели. Они должны пройти 3 сессии. Вот, слава Богу, за это время в нашей церкви появились люди, которые хотят посвятить этому служению себя. И вот через 3 недели 3 человека с нашей церкви едет на 1-ю сессию, которая будет в Киеве. Поэтому наша команда расширяется, и у нас уже будет больше возможностей. Ага, следующий слайд. Что еще происходит? Значит, когда преподаватели подготовлены, они приезжают на свои места, и они набирают группы по изучению английского языка. Вот по этим учебникам. Учебники очень хорошо составлены, там все формы обучения есть. Значит, вот это вот показано, как проходят группы, ну, и здесь проходят группы. Угу. И на этих группах студенты овладевают навыками чтения, написания и разговорной речи. Также, ага, следующий слайд. Проводится работа в школах. Работа в школах. Там проводятся такие так называемые precept games, там, где в интересной игровой форме показывают, ну, рассказывается об английском, вот проводятся какие-то уроки, и после этого, ну, кто хочет, приходит тоже на эти группы по изучению. Также далее вот, проводится евангелизация. То есть что такое евангелизация? Можно подойти, вот делаются такие распечаточки, да, с всякими идиомами, и подходим или на улице, или в кафе, там, Макдональдсе, к любым молодым людям и говорим, вы хотите бесплатный урок по английскому языку? И рассказываем, и, конечно, это в основном из Слова Божьего, все это рассказываем, они узнают и новые слова, и заодно и Слово Божье. Ага, вот к иностранцам очень удобно, они же все знают английский. В основном вот эта девушка наша посредине и двое иностранцев. Также проводятся квесты. Это все это не в нашем городе, потому что мы пока этим не делали, но это в планах. Ну, тоже на основе какую-то берем идею и через вот эти квесты тоже доносим Слово Божие. И вот лагеря. Дважды в год проводятся лагеря на зимних и на летних каникулах. Вот вы знали, что я уже делала объявление, вот летом был лагерь. Вот тут показаны некоторые слайды из лагеря. Ну, когда одна девушка приехала из вот этого летнего лагеря, она не из нашей церкви. Она сказала такое, что за неделю в лагере я узнала больше о Боге и о Библии, чем за год в церкви. Ну, она ходит в церковь. То есть весь лагерь основан на том, что изучаем Библию и изучаем английский язык интенсивно. Кстати, вот после лагеря, который был вот в этом году, из Херсона ехало 24 человека, включая меня. Из них 6 покаялись, ну, те, которые вышли на покаяние. 4 из нашей церкви, 3 приняли крещение уже. Так. И после лагеря мы, конечно, не оставляем тех, кто был в лагере, кто уже увидел, как можно изучать Слово Божие, как можно быть, ну, в каком-то общении. И мы проводим после лагерной встречи и приглашаем их на группы изучения английского и на группы по изучению Библии. И вот что я вас прошу. Я прошу вас молиться об этом служении и прошу, чтобы, ну, вы поддерживали, если вы можете как-то. И хотим мы организовать здесь в воскресенье на 1:30 группы, набрать группы по изучению английского языка. Да, то есть на основе Евангелия от Иоанна. То есть там и изучение Библии, и изучение английского одновременно. Туда приглашаются подростки от 13 лет, потому что учебник не рассчитан на детей. И приглашайте, ну, может, своих детей, может, знакомых, особенно неверующих. То есть английский – это то, что сейчас всем нужно, и мы через это можем им рассказать о Христе. И еще те, кто... Кого, может быть, заинтересовало это служение, кто знает английский язык, тоже обращайтесь ко мне, я вам расскажу, как можно доносить Евангелие и делать учеников через английский. Спасибо.
Вітаю вас, шановні брати та сестри. Я хотів би до вас звернутися про допомогу. Нам потрібна допомога на будівництві на завтра, на 8 ранку, якщо у когось є можливості, бажання. Там потрібно видернути 1-2 бордюрів і розтягнути землю. Ми самі це зробити не встигаємо, тому, будь ласка, якщо в вашому серці є місце і можливості, і здоров'я Бог дає, то завтра на 8 ранку ми будемо чекати вас. Дякую.
Браті і сестри, хто завтра прийде допомагати сім'єні стірок в цьому? Ну, поета, убрати бордюри. Вот. Мы от нашего кафе угощаем кофе бесплатно. Вот поэтому, если вдруг у кого-то есть силы, здоровье и желание попить кофе, пожалуйста, приглашаем завтра на 8 утра. Я сам буду стоять на смене, поэтому я вам сделаю кофе, какой вы захотите. Вот. Поэтому ждем завтра утром. Также хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Если в нашем зале есть братья и сестры наши из других церквей, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас увидеть и передать привет вашей церкви. Передаем вам привет вашей церкви. Передавайте. Угу. Также хотим поприветствовать гостей нашей церкви, наших друзей, может быть, тех, кто первый раз посетили подобную церковь. Вот, если вы вот в первый раз в подобной евангельской церкви, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас увидеть, хотим с вами познакомиться, ну, хотя бы так, чисто на расстоянии, потом, может быть, подойдем, пообщаемся. Поднимитесь, пожалуйста, мы хотим вам сделать подарок. Вот у нас есть такая традиция, мы таким вот людям обычно делаем очень красивый, такой ценный, хороший подарок. Угу. Ага. Будем молиться об этом. Также друзья вот, нашей сестры Марины Раймер вот, хотят поздравить ее с днем рождения. Вот, у нее было день рождения, поэтому они ей придут. Марина, можешь встать, да, чтобы мы тебя увидели? Угу. Сейчас давайте помолимся. Вы можете оставаться на местах, мы сейчас помолимся за Марину. Боже, прошу, благослови Марину, благослови ее семью, Рому, Господь. Благослови их всем необходимым, будь рядом с ними, Господь. Помоги им видеть Твою руку в их жизни, Господь. Помоги им полагаться и доверять все Тебе. И прославься, и благослови еще на дальнейшие годы жизни для Твоей славы, Господь, помоги. И вот это время расходовать и посвятить Тебе, Господь, чтобы имя Твое прославилось, и чтобы многие люди увидели через ее служение Твою любовь. Аминь. Также у нас еще есть одно не менее важное мероприятие. Андрюха, можно тут поправить что-то со шнурами? Вот этот наш небольшой маленький мальчик. А, ну да, давай, бери его. Приходите сюда.
Получилось.
А что получилось?
Ну, короче, в п'ятницю в мене був день народження. І я так нагло собі подумав, я хочу отримати найкращий подарунок. Я придумав для Насті квест і в кінці запросив бути моєю дружиною. І вона сказала...
Да.
Все вийшло, слава Богу.
Вони такі дуже різкі, гарячі ребята. Тобто, це от в п'ятницю, да? Ну, ми якби теж не чекали, хоча давно знаємо. Все було дуже предсказуємо, ну, якби для нас. Я не знаю, как для вас, братья и сестры, для нас очень было предсказуемо. Ну, мы просто не знали, когда это свершится. Ну, тут бабах. Ну, тут еще более интересно. А когда у вас свадьба?
Так, мы хотели всех запросить разом с нами порадить 21 жовтня, это суббота, в першу годину дня тут, в церкви. Тому, будь ласка, мы будем рады всех бачити. Будь ласка, приєднайтесь до нас всі радості.
Да, вот видите, вот 21 октября, да? Вот как-то так. Ну ничего, я думаю, вы успеете, да, подготовиться? У вас уже, наверное, наполовину уже готово, да, что-то? А, ну, платье есть?
Да.
А, ну все, это самое главное, потому что больше всего времени уходит.
У нее есть.
У тебя платье нет, да, ну у тебя не должно быть платье, у нее платье должно быть, да. Но это самое большее, на что уходит, наверное, денег, да, там и все. Ну, не. Хорошо, сейчас мы помолимся, братья и сестры, и благословим Андрея, будем молиться за них. Вот, все это время будем благословлять и молиться 21 числа, и будем продолжать за них молиться, чтобы Бог благословил их семью. И вы знаете, это ну, самое основное то, за что сейчас борется церковь, это за сильные и крепкие семьи. Это самое такое, можно основное сказать, то, что мы должны вот, говорить людям, служить примером личным, чтобы у нас были хорошие крепкие семьи, потому что Бог так задумал, и это и есть исполнение Его воли. Боже, мы благодарим Тебя за Настю, за Андрея, за то, что Ты создал каждого из них, Господь. Ты их нашел в этом мире, Ты их познакомил в церкви, Господь, и они здесь вот, смогли найти друг друга, Господь. Они не где-то ходили, может быть, искали там по каким-то своим критериям, Господь. Они читали Слово Твое, прислушались к Нему, и, Господь, нашли друг друга здесь, в церкви, Господь, потому что они знают, насколько ценно строить и правильно строить семью на общих ценностях. И прошу, благослови их и дальше, помоги им быть верными своему решению, Господь. Помоги им хранить себя в чистоте, Господь, быть верными Тебе. И все это время вот, очень внимательно обращать внимание, Господь, на то, что Ты для них приготовил. Вот, ценить это и получить от Тебя то, что Ты приготовил конкретно для их семьи. Господь, благослови их детьми, Господь, благослови их. Жильем, благослови их всем необходимым, благослови их дом миром и взаимопониманием, Господь, пусть всегда в их сердце, Господь, в их уме всегда будет место для смирения и для взаимопонимания, чтобы их семья была крепкая, и чтобы этим они прославляли Тебя, Господь, храни их, благослови и прославься во всем, через их жизнь и через их совместное служение, аминь. Все, присаживайтесь. Вот, сейчас у нас будет проповедь, да? Да, вроде да, сейчас проповедь, поэтому, пожалуйста, внимательно слушаем, открываем Библии или включаем Библии, вот, и пусть Бог даст нам мудрость это все понять и принять.
Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дорогие гости. Хочу начать тоже с объявления. Таврийский христианский институт в этом году празднует юбилей, 20-летие. И вот следующая неделя будет праздничная неделя. Сам праздник, большой праздник будет в субботу. Вот, но мы делаем конференцию. Среда, четверг, пятница будет 3 дня конференции. Поэтому мы приглашаем от всех желающих поучаствовать в конференции, ну и, конечно, на сам праздник. Вот, пожалуйста, будем рады, если вы посетите нас. Каждый день, вот среда, четверг, пятница, конференция там начинается с 9 будет служение, а с 11:30 там будут секции. Вот, в принципе, расписание есть, ну, по крайней мере, я точно видел здесь на дверях с той стороны и в Вайбере. Кто из вас вот состоит в группе Церкви Христиан в Вайбере, там тоже есть вся программа конференции. То есть вы в свободном графике, то есть вы можете приехать на одну секцию, можете приехать на один день, то есть можете на все дни, то есть как бы, ну, все для вас. Как вы считаете нужным, как у вас есть время, то, пожалуйста, мы вас приглашаем. Это все бесплатно и за наш счет даже обеды. Вот. И поскольку есть обеды, и поскольку есть сама конференция, нам нужно, чтобы вы заранее зарегистрировались. Зарегистрироваться можно либо на сайте, либо позвонив в институт, либо у кого-то из сотрудников ТХЭ. Ну, сегодня после служения это или у Сергея Джишкарянева, он там сидит, или у меня. То есть можете подойти. Это нам нужно для того, чтобы мы знали, сколько будет людей, какие именно нужны помещения для каждой секции, да, и обеды, вот количество обедов. Чтобы мы не готовили их там слишком много или слишком мало, поэтому нам нужно, чтобы вы зарегистрировались. Если вы еще сегодня размышляете, то там, завтра, в крайнем случае послезавтра, как-то свяжитесь с институтом, чтобы знать, будете ли вы, не будете, и в какие именно дни. Хорошо? Так, с этим все. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Да? Я надеюсь, вы помните о том, что мы продолжаем изучать «Деяния апостолов». Сегодня у нас 17 глава. Начало 17 главы, вот первая половина этой главы, это отрывок у нас будет с 1 по 15 стих. Я буду читать вот в таком вот переводе, вот такая красивая Библия с золотым крестом, это перевод МБО называется, Международное библейское общество. На мой взгляд, это один из таких самых лучших переводов на русский язык. Ну, вообще, я считаю, что есть три перевода хороших, полной Библии. Это РБО, МБО и Синодаль. Три таких перевода. Вот, вот сегодня будем читать из этого. Мне он нравится, он как-то более доступно многие вещи разжевывает. Если у вас есть тексты, неважно даже в каком переводе, то проследите. 17 глава с 1 по 15 стихи. «Пройдя Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалоники, где была иудейская синагога. Павел по своему обычаю вошел в синагогу и там три субботы подряд рассуждал с иудеями о Писании, объясняя и доказывая, что Мессия должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. И Иисус, о котором я вам проповедую, и есть этот Христос, — говорит Павел. Им удалось убедить нескольких иудеев, много богобоязненных греков и немало знатных женщин. И они присоединились к Павлу и Силе. Это возбудило зависть остальных иудеев, и они, взяв с собой негодных людей из уличного сброда, собрали толпу и устроили в городе беспорядки. Они ринулись к дому Иасона, ища Павла и Силу, чтобы вывести их к толпе. Не найдя их там, они потащили Иасона и других братьев к городским властям. «Эти люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли и сюда!» – кричала толпа. И Иасон принял их в свой дом. Они нарушают повеление императора и говорят, что есть другой царь, которого зовут Иисус. Толпа и городские власти, слыша это, встревожились. Они взяли с Иасона и остальных залог и отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Сила в Верию. Прибыв в Верию, они пошли в иудейскую синагогу. Верийцы, в отличие от фессалоникийцев, были людьми более широкого склада ума. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли это истине. Многие из них поверили. Поверило также много знатных гречанок и немало греков. Но когда иудеи в Фессалониках узнали о том, что Павел проповедует Слово Божие в Верии, они пришли и туда, и стали волновать и возмущать народ. Братья сразу же отослали Павла к морю, а Сила и Тимофей остались в городе. Провожатые Павла пришли с ним в Афины и затем отправились обратно с повелением Павла и Силе, Силе и Тимофею, как можно скорее прийти к ним. Итак, вот такой у нас отрывок интересный. В прошлый раз была у нас проповедь на тему, ну, по деяниям проповедь, предыдущая глава. Мы говорили о том, как Павел был в Филиппах, помните, да? Филипп, какой там был успех, потом и проблемы у них там были. Вот, их даже заключили в тюрьму, и помните, было землетрясение, да, и реакция Павла, поведение Павла, как они себя вели в темнице, и потом обращение этого тюремного стража. Да, то есть тоже очень-очень интересная история. Вот, и вот эта уже история идет дальше, после Филиппов. Мы сейчас посмотрим с вами на карту. Надеюсь, у нас получится. Вот, итак, смотрите. Вот здесь у нас Иерусалим, да? Вот здесь Антиохия, это откуда начинаются все путешествия. Да? В прошлый раз они были вот здесь, это Филиппы. Вот, потом чуть-чуть дальше здесь вот они прошли Аполлонию, вот, потом Фессалоники и потом Тверия. То есть вот тут вот они, вот в этом участке. Это территория уже современной Греции. Это они уже вошли вглубь Европы. Первый город это был как раз Филиппы. Вот. А, кстати, Фессалоникийцы это один из городов, который существует по сей день. Он называется уже Салоники. Да. Вот, но этот город древний, который вот был в то время, и он существует до сих пор. Вот, естественно, в Фессалониках была синагога. То есть евреи были рассеяны по территории всей Римской империи, и поэтому в Фессалониках была синагога. И мы читаем с вами, да, что Павел по своему обычаю вошел куда? В синагогу. Да? Вот иногда у нас может быть вопрос, подождите, как бы Павел, это ж, он же христианин, он же верующий. Да? Чего он вообще прется в эту синагогу? Что он там забыл? Да? Вот. Но нам нужно понимать с вами образ мысли Павла. Нужно понимать богословие Павла, как он мыслил. Да? Павел оставался евреем. Он был евреем. И по духу, и по плоти. Он был евреем. Да? И он считал, что Мессия, пришедший в этот мир, и есть тот истинный Мессия, которого ждали все иудеи. Вот. И Павел считал, что христианство – это естественное продолжение иудаизма. То есть иудаизм должен был плавно перейти в христианство. Все. Для Павла это было, ну, как бы это было логичным. Да? Павел прекрасно понимал историю. Да? Хотя он в какой-то момент в своей жизни он был противником даже, да, христианства. Но потом, когда Бог ему открыл глаза, и он увидел вообще все происходящее, то он понял, что, оказывается, Бог вмешивается в историю, по-прежнему продолжает вмешиваться в историю. Оказывается, Бог не оставлял свой народ. Бог как бы как планировал, так все и ведет эту историю. И он в нужный момент посылает Мессию. К сожалению, евреи не так представляли себе Мессию. Для них мессианство – это был политический царь, политически такая фигура, которая избавит нас от кого? От рабства римлян. Все. А Павел потом понял, что Иисус и есть вот этот Мессия-царь, но он избавляет нас от рабства духовного, от рабства греха. И это гораздо-гораздо важнее, чем рабство политическое. Павел это понял, хотя сам в какой-то момент своей жизни был противником. То есть Павел это все прекрасно понимал, и он вот эту весть нес. И, естественно, он считал, что, ну, поскольку христианство – это логичное продолжение иудаизма, правильное продолжение иудаизма, да, как бы Бог корректирует истинный народ Божий, да, он его корректирует, он корректирует правильный иудаизм, так сказать, да, потому что, ну, иудаизм времен Павла, времен Иисуса, это было уже немножко искажение, почему, кстати, евреи не приняли Мессию, потому что, ну, у них картинка была совсем другая. Но Павел это понял, и он старался вот как бы своим братьям-иудеям доносить эту весть о чем? О том, что Иисус и есть Мессия. Кстати, я надеюсь, вы понимаете, да, что фраза «Иисус Христос» – это не имя-фамилия. Ну, личность Иисус Христос – это не имя-фамилия. Ну, Иисус – это имя, да, а Христос – это не фамилия. Ну, я надеюсь, вы это понимаете прекрасно, да? То есть греческий термин «Христос», еврейский термин «Мессия», ну, более правильно «Машех» произносить его, и на русский правильно перевести было бы его «помазанник». Да? Иисус – помазанник. Вот, то есть или Иисус Христос, или Иисус Мессия. То есть это как бы, ну это не его фамилия, это больше его титул, его такое значение. Вот, так вот, Павел, естественно, по своему обыкновению, да, все время ходил в синагогу, потому что он считал, что Мессия – это наш Мессия, еврейский Мессия. Вот, и, естественно, мы должны эту весть нести дальше, начиная от иудеев и заканчивая язычниками. То есть Павел понял, что Бог вмешался в историю, и теперь в народ Божий должны войти не только евреи, но и язычники. Ну, кстати, это Бог планировал еще с самого начала. Еще Бог даже когда заключал завет с Авраамом, да, он ему конкретно сказал, в тебе благословятся все племена земные. И Павел это увидел и сказал, типа, о, так вот, вот это благословение. Иисус Христос, вот это есть благословение, вот это есть то, что в нем благословятся все племена земные. То есть все племена земные должны стать христианами. То есть новый народ Божий – это народ во Христе, независимо от того, какой он там по цвету кожи или по национальности. Вот уже позже в историю Павел вошел как апостол-язычник.
язычников. Ну, понятно, он трудился среди языческого мира, и поэтому его воспринимали как апостола язычников. И он настолько вот в историю вошел как апостол язычников, да, что многие его стали воспринимать как язычник. И поэтому, когда некоторые как бы немножко путают и говорят, типа, подождите, зачем Павел вообще ходил к евреям, то он там Тимофея обрезал, зачем вообще подчинялся иудейским законам, пусть даже хоть иногда, да? Да потому что он оставался евреем. Это уже как бы в истории мы картинку эту немножко исказили. Да? Вот, кстати, во втором веке жил один известный еретик, его звали Маркион. Это примерно середина второго века. Чем он прославился? Ну, тем, что он вошел в историю как еретик. Да? В чем заключалось его ложное учение? В том, что он считал, что христианство должно отказаться от всего еврейского, полностью избавиться от иудаизма. Маркион – это был первый человек, который попытался составить канон Нового Завета. Ну, опять-таки, я надеюсь, вы знаете, да, что до этого момента, и даже потом еще позже, до IV века, Новый Завет как понятие не существовал. Были отдельные книги, а уже их собрали в канон, это уже примерно IV век. Вот так вот, Маркион был первый, кто попытался собрать этот канон. Ну и поскольку он был противник всего еврейского, вот попробуйте сейчас угадать, что он туда включил, а что он оттуда выключил, вот глядя на наш Новый Завет. Как вам кажется? Про Ветхий Завет мы молчим. Ветхий Завет – это чисто еврейское. Он его сразу выбросил. Да? Но вот возникает вопрос с Новым Заветом. Как вам кажется? Послание Павла. Что еще? А? Какие? Или все, или не все? Все послания Павла, все Евангелия, там та-та-та-та, и почти весь Новый Завет. Да? Он был почти в 3 раза меньше. Его канон был в 3 раза меньше. Послание Павла. Евангелие, как вы думаете, включал, не включал? Не, Иоанн это настоящий еврей. Иоанн, он как открестился от него полностью. Он включил Евангелие от Луки. Почему? Написано кем? Написано греком. Написано язычником. Для него это было правильное Евангелие. Почему? Написано правильным человеком. Еще он включил вторую книгу Луки. Это какая? Деяния апостолов. Естественно, написано правильным человеком. Ну и, кстати, в Деянии апостолов там же даже первая часть, меньшая часть даже, посвящена евангелизации среди евреев, да, а потом евангелизация выходит в правильный мир, в языческий мир, да. Вот. Ну, для Маркиона так было. Поэтому, естественно, он включил Деяния, да. То есть из первой части Нового Завета только Евангелие от Луки и Деяния апостолов, да. А из второй части он включил только послание Павла, и то не все. Кстати, не все, да. Возникает вопрос, ну, с Лукой понятно. Лука – грек по плоти. С ним все понятно. Возникает вопрос, как Маркион осмелился включить апостола Павла? Все-таки Павел – еврей. И иногда в своих посланиях он доказывает, да я фарисей, от фарисея фарисей, из колена Вениаминова, там, тра-да-да-да-да, то есть самый правильный. Вот, возникает вопрос, зачем Маркион включает послание Павла, по крайней мере, половину? Да потому что для Маркиона Павел по духу был наш. Был язычником. Ну, по плоти это такое, да. Он как бы отрекся от иудаизма и по духу стал нашим. Не все послания он включил, да. Он включил в основном какие? Коринфянам, римлянам, ефесянам, галатам, колоссянам, да. То есть послания, ну, филосалоникийцам, естественно. То есть послания написаны в языческий мир, да. Отмел он Тимофею. Там были некоторые книги, которые он отмел, послание Павла. Вот, то есть для Маркиона Павел был наш по духу. Хотя Павел себя таким не воспринимал. Для Павла было это естественно и нормально ходить куда? В синагогу. Павел всегда начинал свою деятельность с синагоги. Всегда. Потому что он считал, что Мессия пришел нам, евреям, и мы должны нести благословение другим народам. Вот. Но, к сожалению, в истории все это немножко исказилось. Вот. И иногда у нас картинка апостола Павла как такого стопроцентного язычника. Хотя на самом деле не так. То есть, если внимательно читать послание. Вот. Начиная со второго века, вот как бы иудаизм и христианство, они уже расходились и достаточно сильно расходились. То есть если в первом веке евреи открещивались от христианства и пытались максимально отгородиться, говорили, это секта, мы ее презираем, мы ее не признаем, вот, то уже начиная со второго века уже многие христиане начинали, ну или некоторые еретики тоже, начинали максимально открещиваться от иудаизма. То есть вот со второго века они разошлись и, к сожалению, современный продукт христианства – это больше смесь уже философии, вот, плюс иудаизм, там, ну, там такой целый набор. То есть я не говорю, что это плохо, да, просто если бы христианство и иудаизм не разошлись бы так сильно, то оно было бы чуть-чуть другое, просто чуть-чуть другое. Вот, но, вот, к сожалению, оно все так. Хотя в то же время это и неплохо. Да? Вот. И из-за такого влияния, да, то получается, вот сегодня даже в нашем мире многие христиане, да, бросаются из крайности в крайность. Да? Либо они пытаются стать максимальными евреями, да, и вы знаете, да, есть там мессианские евреи, вот они считают, там, что мы должны поклоняться как евреи, танцы как у евреев, культура как у евреев, флаги как у евреев, ну все иудейское. Да? Либо другая крайность, люди становятся антисемитами, и отсюда потом выходит фашизм, Холокост и так далее. Да? То есть как бы и то неправильно. То есть не надо растворяться в иудаизме, не надо их подчеркивать как особую нацию, да? Но в то же время не надо их презирать, не надо их притеснять. То есть евреи точно такой же народ, который нуждается, ну как и мы с вами, который нуждается в спасении во Христе. И Павел это весь нес. И начинал он как раз с синагоги. Он же не, приходя в какой-то город, Павел же не говорил, типа, ну, в синагогу я не пойду, евреи же уже в завете с Богом, в завете все, что я их буду трогать? Да пойду к язычникам, их нужно обращать. Нет. Павел начинал всегда с синагоги. Почему? Потому что евреи нуждаются во Христе, и язычники нуждаются во Христе. Одинаково. Почитайте послание к римлянам. Да? Там пол послания посвящено этой теме. И те, и другие нуждаются во Христе. Все. Да, преимущество есть тем законам, тех обетования, там, пророки и так далее. Преимущество есть. Но согрешили все и лишены славы Божьей. Вот, поэтому, ну, без крайности, да, то есть мы должны как бы нормально относиться к евреям, но если хотите где-то растворяться, то лучше растворяться во Христе, да, чем в иудаизме там, или в чем-либо еще. Вот Павел хотел, чтобы все народы стали христианами, независимо от их культуры. Павел как раз и стремился, он был инициатором того, что язычникам не нужно обрезание. Хотя для евреев, это вы сами знаете, да, это было святотатство. Язычникам не нужно обрезание. Почему? Ну, потому что нужно максимально сделать свободными взаимоотношения человека с Богом. Да, то есть это было бремя возложено на еврейский народ, как бы, а с язычников это можно было снять. Мы уже об этом с вами говорили, да, что даже целый собор собирался, 15 главу мы с вами рассматривали, где эти все вопросы решались. Вот. И что интересно, помните, мы с вами говорили, что даже евреи, да, ортодоксальные евреи, такие как Иаков, апостол Иаков, да, такие как апостол Петр, вот, они, ну и там другие были епископы, они выступили, что да, давайте не будем возлагать на шеи или на вы язычников, да, бремя, которое не могли понести ни мы, ни отцы наши. То есть как бы Павел был инициатором как раз вот такого. Ну, хотя, что интересно, не Павел был первый, кто отправился в языческий мир. Да? Ну, в языческий мир Павел, а первый язычник был евангелизирован кем? Петром. Помните, да? Петру, ну, можно сказать, что Петр не виноват, его Бог заставил, да, помните, там видения были одно, потом внутри Дух Святой сказал, иди. То есть в какой-то мере Петр был вынужден идти, да, вот. И когда он пришел к Корнилию, да, помните, кстати, кем был по профессии Корнилий? Римский офицер, то есть у Бога иногда чувство юмора, да? Нет, чтобы пойти к обычному нормальному язычнику, да, он идет к офицеру, завоевателю твоей страны. Офицеру, который, ну, если вы разбираетесь немножко в истории, да, то в древности стать офицером просто так нельзя было. То есть ты должен был доблестью, честью, там, многими с такими вещами доказать и выслужиться в офицеры. То есть там нельзя было просто отсиживаться. То есть он участвовал в сражениях и не один раз. Да, и что интересно, да, мы нигде не видим, где, ну, когда Петр даже ему благовествует, да, Дух Святой на него сходит, и мы не видим с вами, что он оставил свое офицерство, да, похоже, он так и оставался офицером, и мы не видим с вами, чтобы Дух Святой до своего сошествия сказал, ну, или ангел бы сказал, типа, Корнилий, отрекайся от военного дела, и потом, как бы, мы с тобой будем дружить, тогда ты сможешь попасть во Христа. Да? То есть мы этого не видим. То есть Дух Святой на него сошел, и все. И он был благочестивым воином, и ангел к нему приходил тогда, когда он был благочестивым воином. Вот. Так вот, для богословия Павла то, что Иисус – это есть Мессия, было решающим. Вот в его богословии это решающим. И Павел старался сделать максимально свободным вход во Христа Иисуса. Почему он и выступал против обрезания? Да? Он старался, естественно, доказывать мессианство Иисуса на основании чего? На основании Писания. Да? Придя в Фессалонику, он рассуждает с иудеями по Писанию, и по Писанию доказывает, что Иисус есть Мессия. Что Иисус, вот этот вот Иисус, да, вот Мессию ж вы все ждете, да, он говорит, типа, вот этот Иисус, которого вы ждете, есть вот этот Мессия, да, ему надлежало пострадать и воскреснуть. У евреев вообще в голову даже не входила мысль, что Мессия может умереть и воскреснуть. У них не было такого вообще в мысли. Первое у них упоминание, а возможная идея, это буквально второй век. Представляете, второй век уже после Христа есть что-то такие намеки. А до этого иудаизм считал, что Мессия – это политик сильный. То есть у евреев даже была такая картинка, да, что если умер, значит не Мессия. Ну, это мы с вами видим, да, что Гамалиил даже когда встает, и там, когда это будет чуть позже, да, вот, и будет там выступать в защиту Павла, ну, в защиту христианства в какой-то мере, да, то он говорит, типа, вспомните, да, что был такой-то, такой-то, его убили, все расселись. Был там Иуда Галилеянин, тоже убили, расселись, да. То есть у евреев была картинка простая. Если убили, значит, ты не Мессия. А Павел на основании Священного Писания доказывал евреям, что вот этот Иисус и есть наш Мессия. И как написано, да, что много уверовало. Несколько иудеев, много богобоязненных греков и знатных женщин. Мы с вами когда-то говорили, что в этом мире, в Римской империи, почти в каждом городе была синагога, и многих язычников еврейская культура привлекала. Ну, не столько еврейская культура, сколько еврейская вера. Один Бог, один Всевышний Бог, который отвечает за все, Бог неба и земли. Вот, многих греков это привлекало. И многие греки начинали ходить в синагоги. Они у нас называются богобоязненны. Да, вот в тексте они богобоязненны, там есть разные термины. Вот, так вот, вот эти греки, они ходили в синагогу. Они не становились стопроцентными евреями, они не принимали обрезания, ну, не становились прозелитами. Да, но они похаживали в синагогу, евреи это разрешали. Вот, и, естественно, когда они слышали весть о Христе, им было легче стать христианами. Потому что, чтобы обратиться в иудаизм, там куча-куча всяких там нужно было процедур пройти. Да? А в христианство было гораздо проще. Тебе что надо? Уверовать, покаяться, покреститься. Все. Это гораздо проще, чем все выполнять правила иудеев. Вот поэтому для многих греков это было, ну, легче стать христианином, чем евреем. Хотя в Фессалоникийцах мы читаем с вами, ну, здесь вот в городе Фессалоники, мы читаем, что уверовали и иудеи, и греки, и немало знатных женщин. Но что происходит потом? Это возбуждает зависть остальных иудеев. Ну, понятно, иудеи, они соблюдают свою культуру. Вот. И написано, что они, взяв негодных людей, да, или написано уличный сброд, да, начали производить возбуждение и волнение. Да? То есть такое понятие, как тетушки, это не современное понятие. Да? Оно существовало в древности. Тоже уже пытались там создавать всякие такие ситуации. Вот. Отчасти евреев понять можно. Они стараются бороться за чистоту иудаизма. Сам апостол Павел был таким, помните, да? Он был настолько ревностный иудей, что он считал это святая обязанность искоренить христианство как ересь. Помните, да? Он мало того, что в Иерусалиме этим занимался, в Иудее, так он еще пришел к первосвященникам, вытрусил с него письма, чтобы он имел право на эту деятельность где? В Дамаске. Хотя, казалось бы, что ты туда лезешь, в этот Дамаск, да? Вот. Но вот он был такой ревностный. Вот. Евреи этим всегда отличались. И помните, да, вот Христа они распяли из-за чего? Из-за того, что вот они были ревностные иудеи. Все очень просто. Они отстаивали позиции иудаизма. И Иисус, как Мессия, в их картинку просто не клеился, и они его распяли. Все. Ты не подходишь под наш портрет Мессии, значит, ты точно не Мессия. Мало того, ты еще святотатствуешь, делаешь себя Сыном Божьим. Да, все. Все. Страшный грешник, и они его распяли. Вот. То же самое было и с Павлом. Вот. И Павла уже сам Иисус, когда остановил, он стал христианином. Да? Здесь иудеи ведут себя точно так же, как они вели себя во времена Христа или во времена апостола Павла, ну, когда Павел был еще евреем. Вот точно так же они стараются ревностно отстаивать иудаизм. Написано, что они устроили беспорядки, ринулись к дому Иасона, в котором как раз Павел остановился, ища Павла и силу, чтобы вывести их к толпе. Но они их там не нашли. Да, они что сделали? Потащили Иосона, да, ты принял этих негодных людей, да, они потащили его городским властям, и красивая ситуация, да. Понятно, понятно, без городских властей, без правового поля нельзя было устраивать бесчинство, да, то есть, ну, нельзя было казнить людей без одобрения на то властей. То есть Римская империя все-таки это было правовое государство, вот, и они их потащили к кому? Городским властям и начали предъявлять какие претензии? Что эти люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли сюда, и Иосон принял их в свой дом. Аргумент, да? Они нарушают повеление императора и говорят, что есть другой царь, которого зовут Иисус. Красивый аргумент, да? Он сфабрикованный, конечно, да, отчасти, но красивый аргумент, да? Они провозглашают, что есть другой император. Это да. Для Римской империи это была страшная мысль. Да? Написано даже, что толпа и городские власти, слыша это, встревожились. Понятно, что они встревожились. Да? Объявляют, что есть какой-то альтернативный царь. В смысле альтернативный царь? Если ты, как римский чиновник, не отреагировал на это, тебя могут сместить, посадить и, в конце концов, даже казнить. То есть где-то на территории появился провозглашающий себя царем, ты как чиновник должен на это отреагировать. Все. В Римской империи все это было просто. Есть только один император, он есть царь. И, кстати, уже во времена и Христа, и во времена апостола Павла, уже многие императоры даже требовали, чтобы им поклонялись как Господу и Богу. Все. Есть только вот один царь и Бог на территории Римской империи. Поэтому другого быть не может. Естественно, они встревожились. Да? Вот красиво придумали аргумент, евреи, это толпа, да? Красиво так придумали, чтобы как-то бороться с Павлом и его братьями. Да. Но мы читаем дальше с вами, что все разрешилось, ситуация как-то улеглась. Да. Написано, что городские власти взяли с Иасона залог, в синодальном переводе написано удостоверение, да, вот, и отпустили. То есть как-то Иасон со своими братьями, как-то они убедили городские власти, что никакого бунта не будет, то есть все нормально, все спокойно, то есть, ну, расслабьтесь. Да. Вот. Ну, естественно, потом они ночью отправляют Павла и Силу куда? Дальше, в Верию. Да. Почему? Ну, во избежание вот этих же беспорядков, да, чтобы не было определенных проблем, вот, чтобы как-то можно было в городе существовать спокойно, написано, что они их отправили дальше. Павел прибывает в Верию. В Верии он опять идет куда? В синагогу. Павел всегда начинал с синагоги. В 11 стихе мы читаем с вами, да, что верийцы были людьми более широкого ума, чем фессалоникийцы. Они слушали с большим интересом Павла и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Вот интересно, да? И тот город находится на территории Греции. И тот город, там живут греки, да? То есть греки увлекались философией. Вот. Но что интересно, подчеркивается здесь, что верийцы были людьми более широкого ума. В синодальном написано более благосмысленными, да? В каком-то переводе еще более открытые. Вот. Они с интересом слушали. Но в то же время и сами исследовали Писание. Да? Вот интересно, есть разные категории людей. Да? Вот есть категории людей, которые воспринимают все, что им говорят. Да? Ну, есть такие категории. Да? Вот там, сели они в классе, даже среди христиан. Да? Вот сели в классе, вам говорят, типа, посмотрите на такие-то ключевые слова, вы их подчеркнули. Теперь напишите вот это, написали. Ответьте на такие-то вопросы, написали. Вывод у вас такой? Такой. Все, супер, супер. Да? То есть вы так раз-раз-раз все расписали, и как бы вы теперь стопроцентный продукт вашего учителя. Ну, вот есть такие люди. Да? Есть люди, которые живут по принципу «баба-яга против». Да, вот они совсем не согласны. Вот вы им что не говорите, они все время против. Даже если вы сегодня им доказываете что-то одно, пройдет 3 месяца, вы им будете доказывать другое, уже противоположное. По идее, они должны с вами согласиться. А они все равно не согласны. Да? Вот, ну, есть такие люди, не знаю, может, вы сталкивались с такими людьми, которые вот им вечно все не так. Да? Вот что ни скажи, все не так. Вот, как Иисус говорил, да, про иудеев, да, что мы пели вам песни, да, вы не плясали, ну, поговорку такую, да, мы там, что там, плачевные песни, да, вы не плакали. То есть как-то вам не угодишь, и это вам не то. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, вы говорите, в нем бес. Пришел Иисус, Сын Человеческий, да, ест, пьет, друг мытарям и грешникам, вы говорите, в нем бес. То есть, ну, как ни делай, вам все время бес, да. Вот, то есть есть и такие люди, которые совсем не согласны, да. А есть такие люди, как верийцы. Люди широкого склада ума. Написано, что они с большим интересом слушали Павла. Они не просто, знаете, так скептически к нему относились и такие, ну, стоп, давайте мы тебя послушаем, но так аккуратно. Не-не, написано, что они с большим интересом слушали Павла, но в то же время исследовали Писание, чтобы что? Узнать, точно ли это так, то есть соответствует ли это истине. Вот. То есть разные типы людей всего-навсего. То есть я сейчас не пытаюсь сказать, что фессалоникийцы это плохо, верийцы это хорошо. То есть вот не становитесь как фессалоникийцами, да? Ну, потому что в тех же Фессалониках была церковь, и мы потом позже с вами даже видим, да, по посланию к фессалоникийцам, мы, по крайней мере, с вами видим, да, что Павел писал фессалоникийской церкви, то есть там была церковь. Да, там были определенные проблемы, они там то не так поняли это, исказили. Помните, там, да, они перестали работать. Почему? Потому что кто-то сказал, типа, кто-то вышел так вот на кафедру и сказал, типа, скоро пришествие, можно не работать, то есть все, готовьтесь к пришествию. Хопс, они перестали работать. И Павел пишет, не-не-не, ребята, неправильно, все не так. Да, то есть он в конце концов поправлял. Вот. Ну, по крайней мере, церковь там была. Поэтому то, что люди верили немножко как бы не так, это не говорит о том, что это очень плохо. Вот. Мы с вами читаем дальше, что в 12 стихе, да, многие из них поверили, также поверило много знатных гречанок и немало греков. То есть эти люди сами исследовали, проверяли, да, то есть как бы Павел говорил свои аргументы, они там как-то сидели с этими свитками, изучали, вот, работали с Ветхим Заветом очень отлично, вот, и в конце концов написано, что они поверили. Но позже мы видим с вами, что когда иудеи в Фессалониках узнали о том, что Павел проповедует Слово Божие в вере, они пришли и туда и стали волновать и возмущать народ. 13 стих. Да? Вот возникает вопрос, зачем? Вот живете вы в Николаеве, ну или наоборот, живете вы в Херсоне, услышали, что кто-то уехал в Николаев, и такие, нет, надо не останавливаться, надо гнаться за ним в Николаев, да, или в Одессу. То есть, казалось бы, вы должны быть благодарны, что Павел покинул Фессалоники. Вы же добивались этого, да? Что Павел должен покинуть Фессалоники. Но нет, им было мало. Ну, опять-таки, понятно почему. Потому что для иудеев было важно не чтобы в нашем городе было спокойно, а чтобы в иудаизме было спокойно, чтобы учение было чисто, да? Чтобы избавить иудаизм от кого? От ереси, от еретиков. Да? И поэтому для них Павел был, естественно, еретиком, и они отправились за ним, чтобы как-то повлиять на то, чтобы он не распространял свои идеи и там. Вот. Значит, мы читаем с вами, что... Кстати, вот что интересно, даже сегодня вот есть люди, которые вот рьяно защищают истину. Да, вот, ну, среди христиан даже есть, да, люди, которые, вот, как вот эти евреи, пытаются защищать истину и на своем пути секут головы аж бегом. Да. То есть, но что интересно, вот в этой ситуации, ну, это мы, понятно, нам с вами проще, мы читаем это уже как бы задним числом, да, мы смотрим на эту историю. То есть, и мы видим с вами, что прав оказался Павел. И Бог на стороне Павла, а не на стороне евреев. Да? А в тот момент, когда люди жили в этих событиях, то там, ну, кому-то было даже трудно разобраться. Да? Вот так вот так и сегодня. Есть тоже такие ревностные христиане, которые отстаивают истину. Вот, и иногда эта истина даже касается просто каких-то второстепенных вещей, ну, более традиционных. Да? Потому что Павел чем их как бы приводил в бешенство? Да? Он провозглашает, что Иисус – это Мессия, это неправильно. Он проповедует против обрезания, выступает. Да? Ничего себе, выступает против обрезания. Вот. То же самое и сейчас. Есть люди, которые там больше воюют за традицию, какого цвета кафедра, да, сцена, что должно стоять сзади, что не должно, может крест висеть, не может, в чем ходить, в чем не ходить и так далее. То есть есть такие ревностные, которые отстаивают вот такие идеи, как вот эти иудеи. Да? Но Бог оказался на стороне Павла, а не на стороне вот этих иудеев. Вот. Я не знаю, как вы, я благодарен Богу, что я родился в Херсоне, вот честно. Вот реально, хотя казалось бы, да, ну Херсон, это даже не Киев, даже не Харьков, там не Одесса, да, вот, Украина вообще, как бы, это не Америка, не Германия, да. Но я благодарен Богу, что родился именно в Херсоне. Почему? Ну, первая причина. В Херсоне есть такая церковь, которая называется Церковь христиан города Херсона. Слышали такую, да? Советую посетить. Вот. Есть вот такая церковь, да, благодаря которой я пришел к Богу. Вот я честно, вот я не знаю, то есть вот если бы в Херсоне не появилась бы церковь христиан, мог бы я прийти к Богу или не мог, я не знаю, честно. Потому что наша церковь, вот она была, вот, знаете, вот как вот, я бы ее назвал Павловая церковь, да, ну по мысли, по богословию Павлова, да. То есть традиции не важны, важен только Христос, все, вот только Христос. В чем ты ходишь, там, куда ты ходишь, где ты сидишь, на почетном месте, на непочетном, это все второстепенно, да. Песни поешь ты со сборника или не со сборника, это все второстепенно. Честно, вот если бы не церковь христиан, я не знаю, то есть мог бы я ужиться в традиционной церкви вообще, смог бы я покаяться, честно, я даже не знаю. Вот, мало того, в Херсоне есть, по крайней мере, два института, христианских институтов. Таврийский христианский институт и институт ТСМ. Есть два института, в которых здравое богословие. Вот поверьте, я человек богословия, да, я человек академический, вот, я преподаю уже не первый год. Вот, здравое богословие в ТХИ и в ТСМ. И что еще интересно, если вы вдруг попадаете сюда с другим богословием, вас не презирают, вас не притесняют, вас не обзывают там еретиком, отступником и так далее. То есть над вами даже не насмехаются. Хотя я видел такие системы, где если ты думаешь по-другому, то тебя стараются оттуда выкинуть. Все. Вот есть одна правильная точка зрения, все остальное ложь. Вот. А ТСМ и ТХИ – это институты, которые как бы вот, ну, вмещают всех, которые построены, я бы сказал, на Христе. Да? То есть, как бы, неважно, как ты мыслишь, важно, что мы с тобой во Христе. Вот поэтому я благодарен, да, что есть вот в нашем городе такая церковь, такие институты, которые лично меня научили многому, вот, и которые действительно ну, вот, меня научили изучать Писание. То есть, вот я ну, понятно, я уже 25 лет там в церкви почти, вот, то реально, как бы, много чему я научился, это благодаря как раз нашей церкви, ТХИ ТСЕ. Вот, поэтому я лично рад. Вот. И действительно у нас есть возможность, и у вас есть возможность, да, вот, посещать семинары, которые у нас проходят. Да, вот, летом был в ТСЕМе здесь, вот, был семинар по Новому Завету. В ноябре будет семинар по браку семьи. То есть он, по-моему, уже лет 7 или 8 не был этот такой курс. Да? То есть в ТХИ разные сессии проходят. И никому из нас не запрещено посещать эти сессии как вольный слушатель. Вам даже ехать никуда нет. Это не Киев, это не Одесса, это не Харьков. Там. Вот. Это все здесь. Поэтому вот у нас есть эта возможность. Вот. Вопрос только, чтобы мы ее использовали. Вот. Я бываю в разных местах, в разных городах. Вот, ну, бываю в Украине и за рубежом. Да, то я вижу, что ну, не везде такая ситуация, как у нас с вами. Вот честно. Вот, вот поверьте, не везде. Да. Я когда, кстати, стал больше ездить, да, то я еще больше полюбил свою церковь. Вот я вам честно признаюсь, да, это лет 10 назад еще случилось, да, когда я еще больше ее полюбил, да. Почему? Да потому что я когда посмотрел там, то я понял, о, так те проблемы, что у нас там существуют иногда, да, это вообще не проблемы. Это детский лепет. Ну, кстати, проблемы бывают в каждой нормальной семье, бывают проблемы, это неплохо. Но когда я посмотрел другие семьи, да, то я понял, что о, у нас с вами благодать на благодать и еще сверху благодать, вот поверьте. То есть вот, не верите? Покатайтесь. Вот покатайтесь по разным церквям Украины вот, и за ее пределами. Вот. Мы с вами читаем дальше, что 14-15 стихи говорят о том, что ну, после того, как здесь эти евреи стали возмущать, да, Павлу пришлось опять-таки тайно исчезать отсюда. И написано о том, что Павла отослали к морю. То есть он, ну, грубо говоря, вышел из синагоги или церкви, да, и пошел на прогулку. Ну, те люди, которые там могли его подстерегать, чтобы его схватить, там куда-то привести к властям, они могли подумать, типа, ну ладно, пусть он пока вот он там идет и окружен группой поддержки, да, то пусть идет, Силуан, Тимофей остались на месте, значит, вот вернется, мы их потом на месте и накроем, да. То есть, но его братья как-то тайно вывели типа к морю, а провожали аж до самых Афин. И, кстати, они его так группой провожали, да, то есть, наверное, боялись, чтобы он там сам не шел, чтобы его никто не настиг. Написано, что они провожали его аж до Афин. Вот, и затем они уже, доведя его до Афин, оставили его там, то есть тайно его переправили, вот, они вернулись назад с повелением Павла, чтобы Сила и Тимофей как можно скорее пришли к нему. Вот. Кстати, что интересно, да, Павел, находясь в Афинах, вот, он потребовал, чтобы Сила и Тимофей пришли как можно скорее к нему. Да. То есть мы видим с вами, что Павел нуждался в помощниках. Ну, одиночество это неестественное состояние для человека. Да? То есть в любом деле, в любом труде нужны помощники. И Павел нуждался в этих помощниках. И с другой стороны, мы видим с вами, что Павел прекрасно понимал, что такое ученичество. Да? То есть, с одной стороны, ему нужна была поддержка. Просто присутствие даже людей, которые ему там помогают. Ну, я не знаю, как вас, меня вдохновляет, когда просто есть даже присутствие. Даже если я куда-то еду или куда-то иду, самому всегда сложнее. А когда с тобой просто люди даже стоят, то как-то уже психологически проще. Вот. Так вот, Павел нуждался в поддержке, с другой стороны, понимал, что это ученичество, что нужно развивать людей. И он как бы понимал, что и Силуан, и Тимофей должны развиваться, должны учиться. Итак, смотрите, давайте повторим, да, что мы сегодня с вами рассматривали. Мы говорили о том, что Павел был иудеем и считал, что Мессия, ну, Иисус – это Мессия, и христианство – это, естественно, продолжение иудаизма. То есть он не пытался ссориться с иудаизмом, наоборот, он хотел реформировать иудаизм, чтобы иудаизм стал верным, чтобы иудаизм стал правильным. Затем мы рассматривали, как Павел прибыл в Фессалонику, его там успехи и потом проблемы, из-за чего ему пришлось даже покинуть Фессалонику. После Фессалоник Павел прибыл в Верею. Да? И мы с вами говорили о том, что верийцы не отличались от фессалоникийцев. И те, и другие греки, да? Но написано, что они были более широкого склада ума. Да? Вот. И ну, мне кажется, наверное, в какой-то мере это от нас зависит. Да? То есть как мы себя ведем, как фессалоникийцы или как верийцы. То есть это, ну, и то, и другое неплохо. То есть, вот, поймите меня правильно, я сейчас не пытаюсь сказать, что что-то хорошо, что-то плохо, просто что-то хорошо, а что-то чуть-чуть лучше. Вот. То есть понятно, что все мы с вами продукт церкви, да, вот, вот Где я бываю, где я вижу. Если вы попали в харизматическую церковь, вы будете харизматом. Если вы попали в пятидесятническую церковь, вы будете пятидесятником. Если вы попали в баптистскую, будете баптистом. В православную будете православным и так далее. Да? То есть это понятно, что в какое общество мы попадаем, это общество формирует нас. Да? То же самое и там, ученичество. Да? То есть если вы изучаете индуктивный метод по Кей Артур, то вы будете мыслить как она. Если этот же метод, но по МакАртуру, вы будете мыслить как МакАртур. Вот, или по третьему будете мыслить как третий. То есть это вполне логично, это вполне естественно, когда мы воспринимаем все и ну, как бы мы формируемся в коллективе. Это нормально. Это нормально, что мы деноминационно вырастаем такие же, как моя деноминация, да, и церковно вырастаем так же, как моя церковь. Это нормально. Да? Но никто не запрещает нам мыслить, да? Никто не запрещает нам рассуждать, никто не запрещает нам открывать Писание и исследовать, а точно ли это так. Причем не просто исследовать, чтобы бросить камень в чей-то огород. Нет, не для этого, а для того, чтобы сформировать себя. То есть вот я в своей жизни прошел там разные уровни богословия, да? Я верил то в одно, то в другое, то в третье. Да? Вот. Это нормально. Когда мы что-то исследуем, верим сперва так, нам рассказали, мы верим так, потом рассказали, верим по-другому, это нормально. Да? Вот. И понадобилось немало лет, чтобы мне как-то это в голове все утрясти и понять, а что же говорит Бог. То есть это да, это молитва и это изучение Писания. То есть я призываю вас к тому, чтобы вы исследовали Писание, как это делали верийцы. Они с большим интересом слушали Павла, то есть они его не выгоняли, они скептически к нему не относились, но в то же время они исследовали Писание. Исследуйте Писание, читайте Писание. Вот. Я понимаю, что тяжело читать его ну, как чистого листа, да, все равно у нас есть какие-то предустановки, вот, но исследуйте. Чем больше времени вы будете исследовать, тем больше будет пользы и вам, и церкви. Да. И потом мы с вами говорили о том, что в Верии тоже там начались проблемы, и Павлу пришлось покинуть Фессалонику, Верию и отправиться в Афины. Да. Вот, и даже в Афинах Павел ожидает приход силы Тимофея. Да. Вот, так вот, старайтесь изучать Писание, вот, старайтесь исследовать, старайтесь... Ну, не то, чтобы проверять меня, говорящего отсюда, да, ваших учителей, которые там вас учат, да. Вопрос не в том, чтобы как-то подкопаться, да, а вопрос в том, чтобы исследовать, чтобы понять, почему ты так веришь. Уверяю, это гораздо более эффективный путь, и вот, ну, я лично знаю, почему я во многие вещи верю именно так, вот, я знаю. Поверьте, гораздо проще так жить, когда ты знаешь, почему ты веришь. Ты не просто веришь, а ты знаешь, почему ты веришь именно в это. Пусть Бог вас это благословит, и пусть вы не ослабеваете в том, чтобы изучать Священное Писание и строить отношения с Ним. Ну и занимайтесь ученичеством, то есть посещайте семинары, библейскую школу, ТХИ, ТСМ, то есть записывайтесь слушателями и развивайтесь. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.
Братья и сестры, сейчас у нас будет поклонение. Давайте будем петь нашему Богу, будем петь громко, будем петь... стройно, вот потому что Бог заслуживает хорошей хвалы от нас.
Осанна, Осанна, Царю. Осанна, Осанна. що ти можеш все. Всемогутній Бог і Цар, я не боюсь людського зла, хоч на лозі нема плода, в тебе вірю я, в тебе вірю я. Своє життя бачити тебе, коли життя моє мине, ведеш мене ти в небеса. Тебе, Господь, зустріну я. Безмежна є любов твоя.
Присаживайтесь, братья и сестры. Сейчас у нас будет такое время, когда мы будем анализировать свою жизнь. Но перед этим хочу попросить всех вас, братья и сестры, на выходе там вот в кафе у нас, видите, справа и слева на таких штучках, которые с плитки выложены, лежит реклама, приглашение на День Благодарения. 23 сентября у нас в городе будет такая всехристианская акция, вот, когда мы будем, если помните, в прошлом году, да, как было, мы приносили с собой еду, угощали людей, ну, таким образом как бы популяризировали этот праздник в нашем городе, можно сказать, говорили людям о том, что важно благодарить Бога, ну, вот своим примером вот показывали, насколько важно быть благодарными Богу за то, что нам дает, и за урожай, и за еду, да, вот, и не только за урожай, за еду, за все, что Бог нас благословляет, это такой вот хороший праздник. Позапрошлом году его первый раз праздновали так вот, в очень простом, очень скромном формате. В прошлом году это был очень громкий праздник в нашем городе. Примерно как День семьи, да, но тоже немаловажный такой. И в этом году тоже хотим повторить и сделать даже его еще лучше. Вот, поэтому возьмите рекламу. Вот, в следующем году мы, ой, в следующем воскресенье мы чуть более подробно об этом расскажем. А сейчас вас просим раздать эту рекламу, приглашать своих друзей, своих там знакомых, родственников и самим тоже принимать в этом участие. Также Яша попросил сделать объявление, что ему нужна сестра-хозяйка. Вот, в церкви, чтобы там, я не знаю, ну, к нему подойдете, там он вам расскажет, что нужно делать. Поэтому, если кто-то хочет послужить и работать, да, это же как на работу, да, Яша, да, вот, можете подойти к Яше. Сейчас у нас будет время, когда мы будем думать о том, вот, что сделает для нас Бог, да, своей смертью. И мы все знаем, что все верующие, которые тут находятся, мы знаем, что Бог отдал свою жизнь за нас, да, и умер, чтобы мы имели жизнь вечную. И сейчас это время, которое есть в конце каждого нашего богослужения, когда мы предлагаем людям покаяться перед Богом, потому что Бог нас учит через Слово Свое, чтобы мы говорили людям о том, что они должны покаяться. Вот. И очень часто и сам Христос, и Иоанн Креститель это делал. Это было дело публичное. То есть приглашали людей публично к покаянию, чтобы было явное, можно сказать, как бы такое провозглашение, да, или там явное засвидетельствование того, что вот я принимаю Христа в свою жизнь. И это очень важный шаг для каждого из нас был в свое время. Точно так же мы сейчас будем молиться и будем просить у Бога, чтобы Он дал смелости тем людям, которые, может быть, еще не покаялись перед Богом, но уже они как бы об этом думают, уже что-то их там внутри беспокоит, вот они понимают, что нужно делать со своей жизнью, они слушают Слово Божие, они общаются с людьми и понимают, что нужно что-то менять. И мы понимаем, что все перемены начинаются с тем, когда мы посвящаем свою жизнь Богу и признаем Его своим личным спасителем. По Слову Божьему мы верим, что Он прощает нас во всех грехах и дает нам возможность жить по-новому. Ну, только это по-настоящему, по-новому. Не как в рекламах было, да? Вот, и действительно, это очень ценный такой подарок каждому из нас. И очень часто, может быть, некоторые христиане, да, забывают значение того, что сделал для нас Бог. Да? Вот. Допустим, люди, которые не знают Бога, которые не читают Слово Божьего, не живут с Богом, они тем более не знают, что это значит. Да? В духовном мире это действительно это очень важное событие. И в материальном мире тоже. Но в материальном виде мы, может быть, не видим важности этого. И если так подумать, да, что для нас сделал Христос? Он, по сути, заплатил за наше наказание, которое должны были понести мы. Да? Стандартная банальная фраза, которую мы, может быть, слышим каждое воскресенье, но это очень важно. Это очень важно, потому что не каждый из нас, может быть, переживал в своей жизни такую ситуацию, когда мы совершили преступление, должны были понести наказание, а кто-то пришел и заплатил за наше наказание. Да? Вот я хотел вам показать одну фотографию одного человека. Вот, если получится его увидеть. Да. Ну, вот, короче, по надписи точно видно. Да? Это канадский полицейский. Вот. История его в чем? Он приехал на вызов в магазин, в котором один подросток украл вещи себе. Там, ну, пиджак, рубашку, галстук, штаны. Вот. Ему это нужно было, как потом выяснилось и оказалось, ему это нужно для того, чтобы было пройти собеседование на работу, потому что его семья очень сильно нуждалась. И у них не было денег, ему пришлось пойти на такой шаг отчаянный, и пришлось зайти в магазин и украсть эти вещи. Этот полицейский, когда приехал, разобрался во всем деле, он заплатил за эти вещи. В результате парень устроился на работу и дальше там помогал своей семье. Вот то, что сделал Христос, это вот только в более громадном да, понимание, Он сделал это для нас. Мы совершили преступление, и когда Он пришел, Он должен был нас наказать. Ну, мы знаем, мы же привыкли, что полицейские уже, хоть у нас и поменялось да, название, милиция, полиция, но полицейские у нас призваны для того, чтобы наказывать. Ну, обычно. Хотя у нас новые молодые ребята, но не у всех новых молодых ребят новые мозги, вот, а новые мозги не сразу, они меняются. Вот, вот иногда некоторым вправляют мозги, иногда некоторым невозможно ничего сделать. Ну, так вот у нас. Но вообще в цивилизованном обществе не всегда полицейские ассоциируются с наказанием. Влияние христианской культуры. Реально влияние христианской культуры. И это не единственный случай. Таких случаев много. И я понимаю, что оно не совсем, не в том размере оно, но вот примерно, чтобы нам понять, да, благодаря тому, что кто-то заплатил за нас, когда мы были виноваты, да, у нас появился шанс на жизнь. То есть у парня появилась работа. Потому что вместо наказания кто-то, можно сказать, понес как бы эти ущерб, который он принес. И если мы будем рассуждать да, на эту тему, нам оно лучше поможет понять, что сделал для нас Христос. Потому что очень часто для нас эти вещи затираются и становятся банальными, и мы даже не понимаем ценность этого всего. Но когда мы, если мы, ну, конечно, не дай Бог, но вдруг в своей жизни испытаем подобное какое-то чувство, когда вот перед нами стоит тот, кто должен нас наказать, а нас оправдывают и нам помогают устроить нашу жизнь, вот, это, может быть, нереально слышать, да, нереально это в своей жизни пережить, но это реально с Богом. Вот с Богом, например, так получилось. Если бы Христос пришел на землю, да, и вообще, по идее, Он должен был прийти на землю, наказать людей за то, что они живут во грехах, наказать справедливым судом, Он должен был чтобы сделать так, чтобы восстановилась справедливость. Потому что за каждое преступление должно быть наказание. Да? И мы знаем, что ненаказанное преступление, оно порождает еще большее преступление. Да? Мы это знаем, мы это видим, оно работает, этот закон работает. Но вот тут как-то произошло что-то по-другому. Вот тут произошло по-другому. Христос вместо наказания дал нам жизнь. Ну, позволил нам жить дальше. Позволил нам иметь жизнь вечную. Позволил нам иметь отношения с Богом. И это очень большая ценность и очень хорошая новость для каждого из нас, что нам не нужно будет умирать, нам не нужно будет нести наказание за наши грехи, потому что все уже когда-то где-то там на Голгофе было заплачено. И вот сейчас это время, когда мы должны подумать, да, то есть вот, это он за всех, да, заплатил, кто хочет, тот как бы пользуется этим правом, да. Очень часто тоже в нашей стране люди не умеют своим правом пользоваться, да, потому что они не знают о своем праве. Кстати, дорогие братья и сестры, многие люди, которые живут вокруг нас, они не знают о своем праве, что они могут быть прощены. И, может быть, это наша задача, и я уверен, точно это наша задача, рассказать людям о том, что у них есть право на прощение. Христос каждому дал право на прощение. Может, из-за того, что мы часто не пользуемся своими правами, нам тяжело это тоже понять. Ну, как это? Вот так вот. Христос дал каждому право. Воспользуйтесь им. Воспользуйтесь – будет жизнь. Не воспользуйтесь – Библия предупреждает, мы в это верим. Мы видим, это в жизни работает. По-другому жизнь сложится. А самое главное, мы верим так, да? Потому что вера – это еще уверенность в невидимом, да? Мы когда-то увидим, что действительно в какие-то вещи мы видим, а какие-то видим позже, что действительно без Христа кое-куда вход закрыт. Без Христа кое-чего невозможно достичь и получить в своей жизни. Поэтому это очень ценная вещь, что сделал для нас Бог. Давайте помнить, давайте уповать на это, давайте расскажем об этом другим. Вот. И сейчас это время, когда, если вы готовы уже принять Христа в свою жизнь, мы обычно это делаем очень добровольно. Вот кто уже, не, да, там, допустим, если вы еще не покаялись, но вы уже давно посещаете нашу церковь, вы знаете, что никто никого никуда не подталкивает, никуда не затягивает. Мы, наоборот, хотим, чтобы это было решение вот, ну, от сердца человека, чтобы это было его личное решение, потому что тогда в этом есть смысл. Тогда есть смысл, что человек дальше будет меняться, тогда есть смысл, что человек будет читать Библию. У нас нет мотивации и смысла там, людей собрать там, как можно больше, заполнить все места, лавки в церкви, там, еще что-то, или какие-то коммерческие какие-то у нас есть цели. Нет. Наша цель, чтобы люди получали спасение и жили вместе с Богом. Мы об этом говорим людям, мы их призываем к этому. Кто выбирает, это его личное дело, это его личное право. Поэтому люди, которые уже готовы к этому, если вы уже к этому созрели, вот у нас сейчас для этого будет время. Выйдите, покайтесь, как говорится, засвидетельствуйте вот людям, засвидетельствуйте духовному миру, который сейчас очень внимательно будет наблюдать за нами. Он реально, он существует. Ну, поверьте. То есть он реально, все работает, все духовные законы работают, все есть. Засвидетельствуйте о вашем решении. Будьте смелыми, решительными. Бог приглашает вас, Бог дает вам это право, воспользуйтесь им и живите вечно. Вот. Это не утопия, это не какой-то там типа обман. То есть реально это работает. Вот. И я думаю, что вы сами уже эти вещи видите, если вы к этому шагу готовы. Будете сейчас просто время, это когда будет звучать тихая музыка, здесь будут братья стоять впереди, вы можете выйти с ними вместе помолиться, они помогут вам помолиться, может, на какие-то вопросы ответят. И просто это время, давайте, братья и сестры, пройдем в молитве за наших родственников, может быть, которых здесь нет, за наших друзей, за наших там, однокурсников, ну, за всех, с кем мы пересекаемся, чтобы Бог даровал им спасение. Давайте будем молиться. Если кто-то хочет помолиться и покаяться перед Богом, мы приглашаем вас вперед, сделайте это публично, помолитесь и посвятите свою жизнь Богу. Боже, благодарим Тебя за милость Твою, которая является каждому из нас, независимо от того, насколько страшные мы грехи совершили и перед Тобой, и перед другими людьми, несмотря даже на то, что, может быть, мы ничего страшного такого не делали, как нам кажется, и все равно мы являемся грешными перед Тобою, как минимум точно, и мы видим, что все равно Твоя милость, она превыше справедливости, Господь. Помоги нам вот оценить Твой жест доброты, который сделал Ты когда-то в Сыне Твоем, когда Он умирал и страдал за наши грехи. Помоги нам вот воспользоваться этим правом и этой возможностью жить вечно благодаря Сыну Твоему, Господь. Помоги нам это оценить, принять и всегда оценить и дорожить тем, что мы имеем. И вот с таким вот чувством, с таким вот восприятием вот, рассказать об этом другим. И благослови нашу неделю, которая будет вот предстоящая. Помоги нам быть светом и примером везде и для всех, чтобы имя Твое там славилось, где мы будем ходить, где мы будем пребывать, с кем мы будем общаться, где мы будем находиться. Пусть слава и хвала будут за все. Аминь. Братья и сестры, не спешите расходиться, у нас буфет работает, кафе, вот, общайтесь, дружите, знакомьтесь с миром Божьим.